Так как мы начали, и очень трудно, конечно, говорить против после раввина, я расскажу вам, как много лет тому назад, когда рав Ицхак Зильбер зацаль, он сказал, что я должен делать уроки на радио на русском языке. Мне предложили, но я не знал. Он сказал, ты обязан это делать. И я записывал на радио, на Кол Исраэль, мою передачу, тогда еще были кассеты, и приходил к рав Ицхаку с магнитофоном, и он вызывал своего сына рава, рав бен Циона, и они вместе слушали, делали мне замечания. Я отправлялся на радио, исправлял, и только так выходили. Тогда мне дали только 25 минут. Иногда, как меня научил рав Ицхак Зильбер, во имя заповеди можно подворовывать. Иногда я забирал еще одну минуту. Но когда произошла полная перестройка с Кол Исраэль, здание освободили, сейчас я записываю дома и отправляю. И когда вот это Кан, это Река, это новое как бы, и когда они узнали, что я много лет делал эти передачи бесплатно, они сказали, тогда будешь делать час. Если бесплатно, почему нет? У каждого человека должно быть что-то, что он делает не ради заработка, а, например, я скажу вам, я делаю это, потому что мой раввин мне сказал делать. И это уже большая заслуга. Так, поэтому даже сейчас я могу говорить против после великого Гаона, который знает всю Тору, Гаона рав бен Циона Зильбера. И что я могу сказать? Начнем с другой стороны. Ведь на самом деле мы находимся в период перед Рош ха-Шана. И после Рош ха-Шана начнутся 10 грозных дней. Рош ха-Шана. Давайте вспомним. Это то, что мы с вами хорошо знаем. В Советском Союзе. Как назывался Новый год? Били кремлевские куранты. Первый секретарь ЦК КПСС говорил с Новым годом, дорогие товарищи. С новым счастьем. И всегда у меня возникал вопрос, почему должно быть новое счастье? Мы уже объелись этим старым. Так вот это принципиальное отличие, то, что у нас это глава года. И поэтому, как объяснил рав Гаон рав бен Цион, что это знаки, это очень важная вещь в Рош ха-Шана. И конечно, если мы возьмем только обычаи, яблоко в меду, гранатовые косточки, голова рыбы и так далее. Симана Мильтаху. Да, знаки – это важно. Но давайте подумаем, а что самое важное? А самое важное – то, что происходит сейчас. Удивительная вещь. Когда человеку назначается суд, он готовится, он нанимает адвокатов, он ищет ходы, чтобы, может быть, дать взятку прокурору, судье, ищет знакомых и так далее. С чем мы можем прийти на суд? А то, что мы знаем, что суд Творца это серьезная вещь, да. И то, что написано в Талмуде, то, что сказал рабби Элиезер, что именно в этот день был сотворен первый человек и стоял, получил заповедь. Нарушил и стал на суде и получил жизнь. Ведь сказано было, в день, когда ты поешь от плодов дерева познания добра и зла, ты умрешь. А он получает счет не по нашему счету день, а по счету Творца. То есть он получает 1000 лет. Но главное то, что мы должны понять. Есть ли ключи, есть ли патенты, как нам быть записаны в книгу жизни? То, что отвечают наши книги. То, что судят весь еврейский народ и каждого еврея в отдельности. И мы знаем абсолютно точно, что весь еврейский народ, несомненно, будет записан на жизнь. А что со мной? Вот то, что я хотел поговорить с вами о патентах. Как мы можем выдержать? Как мы можем... Има, слышно здесь? Ну, разговоры-то. Как мы можем...
Ничего не слышно, Квода Раф, ничего не слышно.
...выдержать? Все, сейчас уже не слышно. Так вот, то, что я хотел вам показать. Принципиальное отличие, как был сотворен человек. В отличие от всего остального мира, сказано, Творец сказал и стало. Уамар ваая. Все творения. А по поводу человека сказано по-другому. Прежде всего есть выражение «Наасе Адам» – «сделаем человека». Дальше была сформирована некоторая форма. А третий только этап – «и вдунул Творец в его ноздри душу живую, и стал человек». Леруах мы малила, духом говорящим. Задают вопрос мудрецы, от кого вдунул? И отвечают, от себя вдунул. И какое же определение человека? Человек говорящий. И я хочу привести вам то, что говорит Раби Элазар в трактате Санедрин, 99 лист. Человек рожден для тяжелого труда. Адам ле амаль юлат. Так написано у свитки Иов. А этот свиток, одно из мнений наших мудрецов, в Талмуде записан был нашим учителем Моше. Задает вопрос Раби Элазар. Я не знаю, для чего он сотворен. Для ремесла или для речи. И он приводит строчку из Мишлей. Душа, которая трудится, трудится для нее. Если он ограждает свои уста. То есть отсюда доказательство, что человек рожден для труда речью. Но он продолжает, Раби Элазар, еще неизвестно для какой речи, пустых речей, как доказательство того, что он отличается от всего животного мира, он называется Хай Амедабер, живой говорящий, но сказано, Ле емуш сефер Тора аземипиха, не отойдет книга Торы этой от твоих уст, занимайся ей днем и ночью. Так написано у Иешуа. Отсюда доказательство для труда над Торой сотворен был человек. Итак, это вопрос, который задали ученики Раби Элиэзеру, тоже в трактате Санедрин. Как человеку выдержать испытание Иквиты де Мешех, периода перед приходом Машех. И он говорит, чтобы он занимался Торой и делал добрые дела. Итак, вдунул Творец в ноздри его душу живую. Как-то я был, когда один Бальчува спросил у Равицка Козильбера, за царь. Вы можете дать мне благословение, чтобы у меня был трепет перед Творцом? И Равицкий сказал, нет, написано ведь в Талмуде, все в руках Творца, кроме трепета перед Творцом. Я не могу дать. Еще Талмуд приводит, что циним вепахим, когда холод, когда жара, нужно принимать какие-то действия. Но главное это трепет перед Творцом. И это называет Шломо а-Мелех мудростью. Кеират а-Шем ги хохма. Мудростью называется только трепет перед Творцом. И когда этот Бальчува расстроился, Рав Ицхак сказал ему, но ведь это так просто. Каждое мгновение думай, как, что хочет в это мгновение от меня Творец. И открывает нам Рав Хаим из Воложина в книге «Нефеш а-Хаим» то, что постановили люди Великого Собрания говорить перед Шма в первом благословении «Амехадеш бетуво бехоль йом тамид маасе берешит», обновляющий постоянно творение первозданное каждый день и постоянно. Отсюда вывод, что мир, который кажется нам таким прочным, трехмерным, ощутимым, видимым, слышимым, оказывается, так же, как и мы сами, творится каждое мгновение. Как человек, который сотворен ради того, чтобы он служил Творцу, проявил, через него проявилась царская власть Творца, как он может быть подобен Творцу? Это патент, который дает Рав Ицхак Зильбер. Каждое мгновение спрашивай, что в это мгновение хочет от меня Творец? И известная история про Рав Исроэля Салантера, что его ждала община, а он не шел. И это было в Йом-Кипур, и они не могли начать первую молитву Коль Нидра, его не было, и им они вынуждены были начать. А потом, когда уже, может быть, это была середина молитвы, он появился. Близким ученикам он сказал, что когда он шел в синагогу, вдруг он услышал в одном доме плач грудного ребенка. Мама пошла слушать Коль Нидрой, а ребенок плачет. А ведь он такой же еврей, как и я. И он постучался, вошел в дом, взял ребенка и начал его успокаивать. И это то, что происходило на моих глазах в Ешиве Торат Хаим. Тоже мама молилась самозабвенно Коль Нидрой, а ее дочка, может быть, полутора, может, двух лет, плакала где-то, может, она ушла, и вдруг она успокоилась, пока прошла вся эта молитва, и все увидели, что она успокоилась на руках у Рава Ицхака Зильбера. Каждое мгновение спрашивать себя, что от меня сейчас хочет Творец. Ну, мы же знаем, я же как бы столбовая дорога, есть Шулхан Арух, делай то-то и то-то и то-то. И вдруг мы узнаем, что есть мицва, ради которой должна быть нарушена Тора. Первосвященник, он запрещено ему идти и провожать своих маму и папу, чтобы он не затумился. И вдруг он идет по улице и видит труп незнакомого еврея, нет никого другого, кто бы мог его похоронить, он обязан затумиться. Как так? Момент, когда надо делать во имя Творца, разрешите запрещенное. Если он этого не сделает, он нарушит главный принцип Торы. Итак, и стал человек духом говорящим. И это определение человека, как мы сказали. Как же человеку заслужить добрые постановления на год? И я хочу поделиться с вами то, что уже около 3 лет с группой учеников они находятся в разных странах, мы учимся по скайпу. Мы учим с ними 2 закона из 2 книг Хофец Хаима. Одна из них называется Хофец Хаим по псалму царя Давида. Кто человек, который жаждет жизни, любит долголетие, чтобы видеть добро? Обереги свой рот от зла и свои уста от лжи. 34-й псалом. Почему добавляет царь Давид в этом известной строчке об ограде языка? Кто человек, который жаждет жизни, добавляет, чтобы видеть добро? И оказывается, это ключ к пониманию. Я хочу спросить у вас, почему один человек перемывает косточки другому? Что является причиной? Это то, что он ставит себя выше другого человека, то, что он судит справедливо, как ему кажется, все недостатки другого человека. Он сравнивает этого человека с собой, тот не такой-сякой и такой, а он совсем другой. И это ключ, который дает царь Давид. Кто человек, который жаждет жизни, чтобы видеть добро, умение увидеть добро в других и вообще в жизни. Это главный двигатель, который приводит в действие шмират лашон, ограду языка. Человек, который соблюдает законы ограды языка, шмират лашон, неизбежно становится лучше. При каждом взаимодействии с другим человеком он сосредоточен на том, чтобы не причинить ему страданий. И человек, который внимателен к своей речи, он реализует это. И Месилат Йешарим, великий учитель нашего народа, Раби Моше Хаим Люцато, он говорит, человек должен знать, что Творец любит свой народ. И чем сильнее еврей любит народ Бога, тем сильнее любит его Творец. Уста, которые берегут от грязи, подобны сосудам в храме. Так написано у пророка Ишаяу: народ, который я сотворил для себя, чтобы они рассказывали о славе моей. И это то, что учит великий Шло, Шней Лухот Абрит. Небесный суд строг тем, кто строго судит других. А те, кто приучает себя к состраданию и пониманию, обретают меда кенегет меда, мера за меру, мощную защиту. И это то, что учит Шло, автор книги «Шней Лухот Абрит», 2 скрижали завета, что за благосклонный суд над другим евреем, человек удостаивается великого удела в будущем мире. Обычно мы себе самим прощаем все наши проступки. Но так Творец призывает нас поступать и к другим. Тора учит, что если человек видит, что другой еврей нарушил одно из повелений Творца, он должен постараться найти ему оправдание. Может быть, нарушивший не понимал серьезности того, что он делает, не знал, что так поступать нельзя, или слишком большое было у него искушение. Если человек судит другого, он благосклонно, он не дает пустить, чтобы в нем, в его сердце, корни лашон ара, злой речи, пустили и произвели свои плоды. Мера за меру. Тот, кто судит других благосклонно, удостоится такого же суда на небе. Тот, кто относится с сочувствием к другим, удостаивается сострадания Творца. Тот, кто находит оправдание даже для того человека, который его обидел, выступает его адвокатом. Он создает для самого себя защитников на небе. Тот, кто избегает лашон ара, препятствует возбуждению дела против него или облегчает себе приговор на небесном суде. Такого человека судят как ребенка, с любовью, милосердием и пониманием. Так написано в трактате «Шаббат», 151 лист. Но то, что для меня было большим открытием. Мы учим законы лашон ара. Как человек должен стараться не произносить никаких речей, никакой отрицательной информации, которая может принести моральный, физический или материальный ущерб другому еврею. Даже если это правда. А если это ложь, это еще хуже. Это другие запреты истории. Но то, что меня поразило. Пишет Хофец Хаим. Шмират лашон — это средство сделать жизнь мирной и гармоничной. И это еще способ делать добро. И это открывает безграничные возможности. Ежедневно люди произносят тысячи слов. И каждый из них может творить добро, делать хесед, милосердие. И так же, как человек должен стараться не говорить дурное, он должен стараться говорить доброе. Кто человек, который жаждет жизни и любит долголетие, чтобы видеть добро? Обереги свой язык от зла и свои губы от лжи. Это то, что является ключом к тому, чтобы нас судили благосклонно. Как ты судишь другого, так будут судить тебя. А теперь я хочу процитировать вам еще одну книгу Хофец Хаима. Тоже она переведена на русский язык моим другом Рав Гедалия Спинаделем. И он мне обещал, что тот, кто обратится к нему и скажет, что я его направил к нему, это будет особенная скидка, это почти по цене издательства он продаст эту книгу. Итак, я хочу привести вам другую книгу Хофец Хаима. И это тоже патент, о котором сказал нам, который научил нас Рабби Элиэзер, что человеку делать, чтобы выдержать время, особенное время, Иквата Намешиха, время пяток Машеха, или время, как говорит Гаон Рав Мойше Шапира, Машех Олехуба, Машех идет и приходит. Особенный период. Так вот, он написал еще одну книгу, которая называется «Агават Хесед». В молитве Шмонайсры «Дал ты нам в свете своем свою Тору и любовь к милосердию». Это не просто Хесед. Любовь к милосердию – это человек ищет возможность сделать добро. Причем, как мы уже говорили, добро – это даже улыбнуться другому, сказать «шалом». И я видел, как большие люди это делают. Возле нашего колеля сегодня молодой парень обрезал кусты, потому что скоро наступает год Шмиты, через несколько дней. И подошел к нему один аврех и сказал «большое спасибо». Как расплылась в улыбке лицо этого нерелигиозного парня. Может быть, благодаря этому доброму слову он станет соблюдающим евреем. И эта история, которую я слышал где-то, как один аврех с четырьмя своими маленькими сыновьями переходил дорогу. А на перекрестке стоял человек, нерелигиозный еврей в Израиле, у которого были какие-то тяжелые обстоятельства на работе, в семье. И вдруг он увидел, как радостно этот человек говорит со своими детьми, маленькими детьми, переходит дорогу. Ну что здесь? Он сказал, я хочу быть на него похож. Потом он построил свою семью совсем по-другому, сделать шуву. И вся Тора, которую он будет учить, когда этот аврех придет на небо, ему скажет, это твое, это твои проценты. Он скажет, я его вообще не знал. Но он видел, как ты переходил улицу. И здесь тоже очень важный патент в нашей жизни. Как много раз мы слышали там, в этом СССР, цель оправдывает средства. Ну, то есть, ради великой этой самой цели, этого коммунизма, который будет потом, там, где-то, можно убивать, можно уничтожать. Это известное высказывание Мао Цзэдуна, когда строит великий, прекрасный город, какая разница, что раздавят несколько муравейников. Миллионы хунвейнбины убивали. Великая китайская культурная революция. Итак, то, что я хотел вам показать из книги «Агават Хесед». Мы знаем то, что написано в Торе. Поступай правильно, и ты получишь свое вознаграждение. Делай плохо, и ты будешь наказан. Мир, который стоит на справедливости, на суде, без сюрпризов. В нем нету места для человеческих ошибок. На первый взгляд кажется, что такой мир должен хорошо работать. Но есть два фактора, которые разрушают это представление. Во-первых, люди подвержены стольким искушениям, неправильным суждениям. Что значит поступать правильно? Даже с лучшими намерениями на строгом суде перед Творцом не может не оказаться невиноватых. И это создает вторую проблему. Ведь Творец сотворил все миры ради того, чтобы делиться своим добром, чтобы дать нам награду. Но строгий суд не дает возможности этому делать. И поэтому сказано, хотел Творец сотворить мир по мере суда, увидел, что мир не может существовать, присоединил к нему меру милосердия. И только благодаря этому Творец может дать нам жизнь, еду, одежду, солнечный свет, воду и все хорошее слабому и спотыкающемуся человеку. Если бы Хесед не умерил строгий суд, никто бы не мог выжить. И это я слышал от Гаона Рав Мойше Шапира, что сама мера суда просит, чтобы к ней присоединили меру милосердия, чтобы мир мог продолжать существовать. Хофец Хаим приводит Мидраш Шохер Тов на Тиилим и говорит, что мир без хеседа, без милосердия, как кресло на четырех ножках, у которого одна ножка короче, и все кресло может, человек, сидящий на кресле, может упасть. Чтобы сделать его устойчивым, под эту слабую короткую ножку нужно что-то подложить. Теперь кресло будет стоять прочно и выдержит человека. И об этом говорит пророк Ишаяу, чтобы упрочился престол милосердия. И это мы можем сказать, что престол славы Творца, он похож на это шаткое кресло, оно колебалось, было несовершенным, пока Творец не подпер его снизу. Чем? Милосердием. Так устроена земля, на которой живет человек. Благодаря хеседу, милосердию, человек выражает свое вечное терпение к ошибкам человека и дает ему больше, чем он бы заслужил по мере суда. И еще один ключ. Если мы хотим выдержать меру суда, мы должны быть, стараться похожими на самого Творца. Так же, как Он милосердный, ты будь милосердным. Так же, как Он долготерпеливый, так и ты. Стремись к хеседу. Распространяй любовь. И через это ты поддерживаешь и обеспечиваешь свою собственную жизнь и мир. И вот то, что еще я хочу вам процитировать то, что приводят комментаторы на эту книгу. То, что пишет Хофец Хаим. Сегодня, если ты помогаешь кому-то, помни, что это защищает и тех, кого ты любишь. Пишет Хофец Хаим. Хесед, милосердие – это уникальная форма страхование жизни. Я помню, мы приехали 42 года тому назад, и в центр абсорбции пришел один страховщик. Меня не было дома, моя жена была. Он сказал, застрахуйте жизнь вашего мужа. Если, не дай бог, у вас в доме произойдет несчастье, то у вас будет праздник, вы получите деньги. Совсем по-другому пишет Хофец Хаим. Хесед, он защищает не только того, кто его делает, но и его потомство, причем самым непредсказуемым образом. И вот приводит историю в маленьком венгерском городке. Лет за 20 до 30, до того, как разразилась катастрофа, Вторая мировая война, люди этого городка собрались и решили, что нужно им нанять ребе, который бы учил их детей, но денег у них не было. И они просто предложили молодому ребе предоставить ему маленькую квартиру и кормить его и его семью. И прошло много лет. Жена ребе умерла, дети разъехались. И он остался один, пожилой ребе. И он уже не мог учить детей, как было это раньше. И вместо него пришел новый молодой ребе. Ему тоже предложили еду и квартиру. И многие женщины начали приносить еду молодому ребе. И только одна женщина, чувствуя себя обязанной, продолжала приносить еду старому ребе, который так хорошо обучил ее детей много лет тому назад. И в течение долгого времени, может быть, 5-6 лет, она продолжала приносить ему еду, поднимаясь под ступеньком в его маленькую квартиру. Прошли годы. Наступила война, которая разрушила весь еврейский быт. Но этой женщине повезло. Она умерла до наступления войны естественной смертью. Многих жителей этого городка увели, они погибли в концентрационных лагерях, но внуки этой женщины как-то спаслись. Не еврейка отвела их в маленькую квартиру и прятала за фальшивой стеной, которую она специально для них построила. Она снабжала их едой, а чтобы ее не заподозрили, ходила в разные лавочки и покупала там малые порции еды. Ее квартирку несколько раз немцы обыскивали, но не нашли никого. А когда эти внуки этой праведной женщины, которая кормила пожилого ребе, выбрались из укрытия, они узнали, что когда-то эта квартирка принадлежала другому хозяину, старому ребе, которого кормила их бабушка. Та самая лестница, дорога жизни, по которой поднималась, неся им еду, эта нееврейка, была протоптана и схожена их бабушкой. Ее хесед, ее милосердие, который был совершен десятки лет назад, спас им жизнь. Итак, это два урока, которые ввел в жизнь и в сознание еврейского народа великий Хофец Хаим. А я хочу вам сказать, что мой учитель Рав Ицхак Зильбер в 1972 году, когда он приехал в Израиль и оказался в Америке, его взяли, чтобы сделать благотворительный обед, чтобы американцы давали деньги на хинух ацмаи, что и русским евреям нужно особенное религиозное образование. И он был у великого мудреца Рав Ицхака Гутнера. И Рав Ицхак Гутнер сказал: ты должен стать новым Хофец Хаимом для этих евреев, которые возвращаются из советского изгнания. И он им стал. Когда он приехал в 1972 году, не было одного Бааль Тшува, но он первый урок открыл в Неве-Якове, а потом преподавал во всех ешивах, где были русскоязычные евреи, бегал из одного места в другое. И когда вышла его книга «Чтобы ты остался евреем», в Байт-Вагане сняли огромный зал, и там было более 1000 семей Баалей Тшува. Как же еврею быть оправданным на суде? И мы уже сказали, что еврейский народ, несомненно, будет записан в книгу жизни. Но что с каждым из нас? И это патент быть нужным еврейскому народу. Если я приобрету эту книгу «Шмират Алашон», Хофец Хаим, «Смыслы, законы, достойные речи», или эту книгу «Любите делать добро», и буду учить два закона с моим соседом, с моим сыном, с моей женой. А обычно, когда хорошее дело начинается, к нему присоединяются еще люди. Это значит, в еврейском народе будет меньше обвинений. Потому что каждое слово лашон ара, его хватает обвинитель и предъявляет перед Творцом. Итак, то, что мы уже выучили. Как ты отмеряешь другим, так отмеряют тебе с неба. Если ты не судишь строго, а наоборот, бецедек тишпот амитеха, ищешь оправдание, так будут искать оправдание и тебе. И то, что я хочу в конце привести, это учит нас Рабейну Йона, великий мудрец из Испании, книгу которого «Шары Чува», «Ворота раскаяния» учат многие. В конце книги он приводит «Исода Чува», «Основа Чувы». Человек, который смотрит на свои плохие поступки, на плохие дела, на слабое изучение Торы, он может пасть в противоположность. Он может подумать, кто я такой. И это замысел дурного начала, чтобы он думал, что вообще никакого шанса у меня нет. И недавно я говорил с одной женщиной из Киева, она сказала, человек как рождается, так и умирает. Я сказал, нет. Пока он жив, он может исправить. Это известная история Рави Исраэля Салантера, который увидел за полночь сапожника, который при свече маленькой свечи починял обувь. Он говорит, почему ты не идешь домой? Потому что пока горит свеча, можно еще починить, можно исправить. Итак, говорит Рабейну Йона, человек должен подумать о себе так. У меня нету ничего, ни грехов, ни заслуг. Я как чистый лист. И сейчас от меня зависит. Это на самом деле то, что говорят наши мудрецы в трактате Кидушин, 40-й лист. Чтобы постоянно человек смотрел на себя, как будто у него все его заслуги и все его нарушения уравновешены. В этот момент от него зависит. Он положит на чашу оправдания, на чашу заслуг. И оправдает себя, и говорят наши мудрецы, и оправдает весь мир. Это патенты. Теперь, как я могу быть компаньоном Творца? В чем? И этот открывают нам наши святые книги. Нету царя без народа. А кто его народ в нашем поколении? Когда я утром и вечером произношу «Шма Исраэль», я тем самым принимаю на себя ярмо царской власти Творца, провозглашаю его единственным царем всего мира. И это союз, который Творец заключил с нами у горы Синай, повторил в полях Моава. И это то, что написано в нашей главе Ницавим, которую мы будем читать в эту субботу. Вы все стоите здесь перед Творцом. Что же за особенный союз, третий союз? Это ответственность одного еврея за другого. Как? Я не знаю, что он делает у себя в комнате. Может быть, не дай Бог, я буду за это отвечать. Нет, говорит Творец. Скрытое для Творца, а открытое для вас и для ваших сыновей. И там предупреждение, что если кто-то хочет сказать, мир будет мне, я пойду за устремлением своего сердца. Тот, кто хочет выйти из еврейского народа, хлопнув дверью, это сама дверь его прихлопнет. Как же я могу быть компаньоном Творца? Ведь одно из объяснений трублений в шофар, объясняет Рав Саадия Гаон, так же, когда провозглашают, коронуют царя, трубят шамфары, извините, фанфары, а мы трубим шофар. И есть особенный патент великого каббалиста Рашаша. Это то, что я слышала от главы Ешивы каббалистов Раби Якова Гилеля. Он говорит, в тот момент, когда трубит в шофар, подумай, в чем даже маленьком я могу что-то исправить. Прими в свое сердце. В этот момент ты станешь полным бальчува. А бальчува – это тот, кто возвращается. Это тот, кто хочет приблизиться к Творцу. На самом деле мы все возвращаемся в наш дом. Более 3000 лет тому назад, последние дни своей жизни, Моше предупреждает, что когда сбудутся над тебе все благословения и проклятия, и ты вернешься к Творцу Всесильному твоему, всем сердцем твоим, всей душой твоей, ради жизни твоей. И Творец предлагает нам, как отец, который любит своего сына, я даю тебе жизнь и добро, смерть и зло, и выбери жизнь. И это то, что три книги открываются в Рош ха-Шана. Книга жизни, книга смерти и книга средних. Творец советует нам, выбери жизнь. А что такое жизнь? Это связь с источником жизни. Я иду на суд и одеваю белые одежды. Как так? Я ем яблоко в меду и так далее. Суд идет, встать, суд идет. Я иду на суд к своему родному отцу. Мы произносим особенную молитву Авину Малкейну. Переведем. Авину – это наш отец. Малкейну – наш царь. И, конечно, наши мудрецы учат, либо мы как сыновья, либо мы как рабы. Но я прочитал буквально. Царь наш, отец наш. Авину, царь, отец наш, царь наш. Если он отец и он царь, то кто мы? Мы же принцы. А сын может прийти к отцу и из боковой двери. Это мы идем на суд к Отцу. У нас только одно желание, чтобы слава Его Царства проявилась в мире. Через кого? Объясняет Раши. Шма Исраэль Ашем Элокейну Ашем Эхад. То есть, слушай, Израиль, Бог Всесильный наш. Как? Он же Царь всего мира. Пока только через нас. Он проявляется в мире. А в будущем все народы будут взывать к единому Творцу, к Его единому имени. Через меня Он проявляется как Царь. И это мое главное желание. Кто я? Я Его Сын, который возвращается из этого страшного двухтысячного изгнания в свой родной дом, к своим родным книгам жизни на святой земле. И я хочу очиститься. И это то, что говорит Раби Акива. Счастлив ты, народ Израиля, перед кем ты очищаешься и кто очищает тебя? Твой Отец, который на небе. Всем, всему еврейскому народу, чтобы мы сделали один маленький шаг, а вместе это великое чудо раскаяния и принятия его царской власти. Этого я желаю себе, своим близким и всему еврейскому народу. Если есть вопросы, пожалуйста.
Амен. Спасибо вам большое, Квод Рав, за очень проникновенный урок, как всегда. Дорогие друзья, напоминаю, чат открыт, вы можете написать ваши вопросы, также я обращаюсь к нашим зрителям в YouTube. Я вижу все ваши приветствия, передаю уважаемому Раву, конечно. И вопрос у нас первый такой пришел. В молитве Рош ха-Шана и Йом-Кипур есть такая фраза. Чува, раскаяние, тфила, молитва, вецдака, пожертвование, маверин, это руакзера. Если только раскаяния недостаточно, то прибавив к этому молитву и пожертвование, почему все это только маверин переносит приговор, а не отменяет его?
Дело в том, что в трактате Йома говорится о четырех этапах искупление и прощение. Человек, кратко я вам сейчас скажу, человек не исполнил повелительную заповедь, раскаивается, тут же снимается с него обвинение. Если он сделал нарушил заповедь, он раскаивается, и Йом-Кипур очищает. Если человек сделал тяжелые преступления, за которые полагалось бы четыре вида смерти или смерть с неба, то раскаяние, Йом-Кипур подвешивают, страдания искупают. Но если сделал человек нарушение, связанное с охулением имени Творца, раскаяние, Йом-Кипур, страдания только подвешивают, и его смерть искупает. Четыре вида искупление. Поэтому мы должны стараться делать все, что зависит от нас, то, что сказано, и знать, что наш Отец хочет только судить нас по милости. И когда мы трубим в шофар, то, что объяснил Гаон Бен Цион Зильбер, Творец пересаживается с престола суда на престол милосердия. Мы просим по милосердию. Кто из нас может выдержать меру суда? Я ответил кратко, если может быть. Есть вопросы еще?
Спасибо большое, Квадрав. Следующий вопрос пришел уже по тому, что вы сказали. Если вы говорите, что мы приходим к Авину Малкину, к нашему отцу, к нашему царю на суд, то зачем же тогда бояться? Он же отец. Нельзя ли просто прийти как есть, как ребенок к своему сыну? Папа все равно
отцу,
простит.
К отцу,
зачем?
Да, да.
Да, да, да. Зачем нам нужно это раскаяние? Зачем это все бить себя из года в год врут? И потом мы каждый год возвращаемся к своим преступлениям и снова приходим к папе.
О, а он это я хочу сказать. О, замечательно. Дело в том, что это, на этот вопрос отвечает Рав Шалом Швадрон. Он говорит, это дурное начало, говорит, что мы возвращаемся к тем же самым грехам. Нет, он говорит, если мы выкапываем большую яму в песке, несомненно, она немножко засыпается, но это уже другая яма. И даже к отцу, если мы ушли, если мы не видели его, если мы немножко бунтовали, не выходили на связь, не отвечали на телефонные звонки. Когда мы возвращаемся, мы немножко чистим свои одежды, чтобы просить прощения у нашего отца. Он любит, но я должен постараться подняться на уровень его сына. Потому что как рабы тогда... Мы должны слышать нашего господина. А если как сыновья, то прости нас, как отец прощает. Туф, есть еще вопросы?
Еще вопрос, да, от нашей слушательницы. Когда окончательно выносится приговор, есть мнение Шмини Ацерет?
Как вы говорите, вы правы. Есть суд, и мы надеемся, что все-таки мы средние. Праведники тут же в книгу жизни записываются, злодеи в книгу смерти. Мы надеемся, что мы средние. Если заслужим раскаяться, то будем записаны в книгу жизни, в Йом-Кипур, и скреплены печатью. Но еще есть пересмотр дела. Можно обратиться в высший суд, можно принести новые доказательства отсутствия нашей вины. То, что вы сказали, окончательно с записочками
мы желаем друг другу питкатавы, хорошие записочки, потому что ангелы уже отправляются с судебным решением, а Мидраш говорит, ангелы идут, чтобы наказать злостного преступника, который выступил против власти царя. Они приходят в его дом, а у него пир в честь царя. Они сказали, мы ошиблись, мы не туда попали. Это то, что мы надеемся, чтобы мы постарались, чтобы Творец вынес нам и, несомненно, вынесет приговор на благословенный год, наполненный светом Творца. А дальше сказано, Торат Хаим даст нам Тору жизни веагават хесед и любовь к милосердию. Это то, что мы желаем себе, своим близким и всему еврейскому народу. Есть еще вопрос?
Амен. Спасибо большое. Очень часто, последний вопрос. Очень часто слышу на зумах вопросы и хочется услышать ваш ответ. Как себя должны чувствовать, как себя должны вести люди, которые идут на пути к гиюру, или те люди, которые бней ноах себя считают, или те люди, которые вообще не евреи. Как им себя вести? Потому что есть такие люди среди наших слушателей.
То, что сказано в Мишне, в Рош ха-Шана. А в Рош ха-Шана все приходящие в мир проходят перед ним, как бней марум. И есть три значения в Талмуде, но главное, как барашки, Раши говорит, которые проходят в узком месте, и отделение новорожденных в этом году, этих барашков, каждого десятого он помечает красной краской. Человек из другого народа, который хочет войти в этот народ, он уже в процессе, он уже по пути. Мы не привлекаем других людей, но те, которые хотят присоединиться к нашему народу, это, Мидраш говорит, это пастух, к которому приходит олень, и все барашки, все овцы, все кони, все верблюды смотрят, почему он так привлекает этого оленя. А ведь они не из его стада. Этот олень сам пришел и принял власть этого пастуха. Насколько он дорог пастуху. И у нас есть столько запретов по поводу того, как нужно относиться к тому, кто выбрал принять на себя власть Творца, гораздо больше, чем просто к другому еврею. Поэтому тот, кто голос души которого требует войти в еврейский народ, у нас не было бы ни царя Давида, ни раби Акивы, ни раби Мейра, если бы не было Ункилуса, если бы не было этих праведных геров. Рут Моавитянка, у нее был специальный трон во дворце у Шлома для матери царского рода, прабабушка царя Давида. Она еще видела сына Шлома. Без Ункилуса мы не читаем Тору. Наша заповедь – дважды прочитать всю главу и один раз перевод на арамейский язык. А он был племянником Тита, разрушившего храм. Вы понимаете, без праведных геров у нас не было бы Машиаха бен Давид.